А мы вернулись в эфир, чтобы продолжить программу «Разное время». Анатолий Круглов, Дарья Мухина. И к нашей компании присоединяется наш коллега Иван Волонихин. Приветствуем.
Здравствуйте, уважаемые
слушатели. Здравствуйте, коллеги. Сегодня будем говорить о репатриации, о возвращении тех людей, которые считают Россию своей родиной, домой. Насколько это сегодня тяжело? Кто едет обратно в Россию? Зачем люди возвращаются в Россию? Зачем люди хотят получить российское гражданство? Вот эти темы мы будем сегодня обсуждать. У нас сегодня мы ждем специальный репортаж от Ивана. И у нас в гостях заместитель директора Института стран СНГ, заведующий отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева. Александра Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А давайте для наших слушателей я объявим координаты. 8-925-222-9992 для ваших текстовых сообщений. А также, если возникают вопросы по программе переселенцев, может быть, по каким-то моментам бюрократическим, вы можете позвонить в прямой эфир и задать вопрос нашему эксперту. 8-800-222-99-92.
Если вы получали гражданство, и вам удалось или не удалось это сделать, расскажите нам свою историю, очень интересно. Скажите, пожалуйста, Александра Викторовна, а насколько сегодня получить гражданство тяжело российское?
Ну, все зависит от конкретной истории человека, насколько он своими корнями связан с Россией, потому что есть такие, ну, как бы такие пути к гражданству, как, например, носители русского языка. Uh-huh. Человек, у которого кто-то из прямых предков проживал постоянно на территории в нынешних границах России, если он достанет эти документы, то может попасть на комиссию, которая определит, что он знает, как родной русский язык, получит
сертификат. А до какого колена предки?
А какого-нибудь. Хоть бабушка, хоть отец, хоть сам, если проживал когда-то на территории Российской Федерации или получил здесь вид на жительство, может попасть на комиссию. Но, например, те, чьи предки там с Екатериной II в Новороссию уехали, или там с казаками при Иване Грозном уехали на реку Иик, который Урал, то если они не достанут справок, что их пра-пра-пра-пра здесь проживал, не родился, а проживал, то он на комиссию не попадет, этот путь для него закрыт.
Ну, то есть не все так просто.
То есть сначала копнуть в границах современных
Российской Федерации.
То есть не Российской империи, не Советского Союза, именно вот современных границ Российской Федерации.
Давайте сейчас обратимся к Ивану Волонихину. У него репортаж будет про возвращение немцев на Волгу под названием «Иногда они возвращаются». Вопрос, который напрашивается сам собой, почему возвращаются?
Начнем с того, что этот репортаж, он, что называется, пришел сам ко мне. Я за ним не ехал. Если помните, летом мы делали включение из Камышина, где был
арбузный фестиваль.
И как раз победителем этого арбузного фестиваля был Александр Эйрих. Я выяснил, что он вот из немцев по Волжье. А когда узнал историю его семьи, то заинтересовался и поехал с ним разговаривать. Выяснил, что и он не единственный, кто в свое время в 90-е уехал в Германию, а потом вернулся, что это приняло, ну, не то чтобы прям уж очень массовый характер, но вот как уезжали они семьями и кланами, так и возвращаются. Как они вот покупали в этой Германии, в русских магазинах, сгущенку, тушенку, шпроты, то, что через какое-то время уже не могли есть вот те продукты, которые там продают. И в немецких супермаркетах вот скучали, старались при каждой возможности приехать на Камышинский берег, посмотреть на Волгу, а потом в результате садились за стол, смотрели друг на друга, спонтанно собирали вещи и...
Слушай, ну и кто скажет, что это не русские люди?
Они абсолютно русские люди. Более того, в немецких школах не всегда, но иногда было и такое, что их называли, извините, русишвайн, русскими свиньями.
Получается, что по-настоящему русскими они себя почувствовали там, в Германии.
Конечно, конечно. И поэтому вернулись. И мне и говорят о том, что вот можно там посадить березку, там, и как Рахманинов приходить к ней, да, но все равно только когда ты вот пересекаешь границу, когда ты видишь вот родные просторы, ты понимаешь, что ты дома. Что русский человек вот с русской душой может только...
Волгу туда сейчас к себе не прокопаешь. Ну что ж, давайте послушаем материал,
да,
а потом...
Да, и секунду я хотел добавить буквально, чтобы было понятно. Я заранее приношу извинения за не очень хорошее иногда качество звука, потому что записывали участвовали в полях, на фермах, иногда немножко, так сказать, там задувал ветер. А вообще история, конечно, совершенно трагичная. Это одна из самых трагичных историй, когда миллион людей сначала было выселено, потом они вернулись, потом они снова уехали в Германию. Сейчас вот они возвращаются. Это действительно очень интересная история.
Специально для Радио России.
Эта колония была сельскохозяйственной. Здесь занимались хлебопашеством, овощеводством. Выращивали виноград, выращивали сады. И на малых речках были мукомольные мельницы.
Село Нижняя Добрянка Волгоградской области на протяжении 2,5 столетий чаще всего называли по-другому – Драйшпиц. Это самая первая иностранная колония, которая появилась на берегах Волги после указа императрицы Екатерины II, разрешившей переселение немцев из Европы в Приволжские степи.
Немецкий двор представлял из себя следующее. По кварталу лицом на улицу стоял, собственно, дом. За этим домом по центру двора располагались хозпостройки, конюшня, курятники, коровники. А задняя часть двора – это огород. Огороды привнесли немцы. То есть у русского крестьянина такого понятия, как двор, да, и огород перед двором, перед домом, такого не было. Вот именно немцы подарили эту идею русскому крестьянину.
Сотрудник природного парка Щербаковский Надежда Собгайда проводит экскурсию для группы туристов из Волгограда. От главной церкви немецких колонистов сейчас остались практически одни лишь стены.
Вот эти развалины кирхи – это официальный памятник Волгоградской области. То есть он имеет статус охраняемой территории. Это памятник истории градостроительства. Пройдемте внутрь. Обратите внимание на толщину стен. Несмотря на то, что строили кирху, одновременно она должна была выполнять еще и роль крепости. Дело в том, что немецкие колонисты даже еще в 19 веке испытывали набеги кочевников, которые совершали свои подлости, так скажем. И здесь, в этой кирхе, можно было укрыться большому количеству людей.
Однако самую большую подлость по отношению к немцам Поволжья совершили сами власти – в 1941 году, когда по указу о депортации сотни тысяч людей были выселены в Сибирь и Казахстан. Внуки депортированных и сегодня говорят об этом с болью и горечью.
Репрессии и так далее. Вот. То есть обиды такие они у деда были до самой смерти, он так и не простил.
Прям все полностью отсюда, с Куланьки, вот с этой деревни. Горьшлайн называлась, и отсюда всех депортировали в Сибирь. Ну, кого в трудовую армию, кто просто в Сибирь.
Им разрешили вернуться только в конце 50-х годов, но при условии никаких прав на свои дома они предъявлять не могли. Поэтому кто-то, накопив денег, в итоге сумел выкупить фамильное жилище, а кто-то был вынужден заново строить дом для своей семьи.
Учителем устроилась работать, и в моем журнале из 30 человек 25 было немецких фамилий. А сейчас во всей школе 5 немецких фамилий. Германия позвала немцев, бывших колонистов, и они выехали от нас.
В 90-е годы в Германию выезжали не просто семьями, а целыми кланами по 20, 30, 40 человек. Ведь немецкие семьи с патриархальным укладом всегда были, как правило, многодетными. Уезжали в поисках лучшей жизни. И чисто немецкие семьи, и те, кто заключил смешанные браки. Вот у Игоря Дорошенко дочка Оксана теперь имеет фамилию Зингер.
Когда дочка сказала, что вот у нее избранник, так сказать, из немцев, как к этому отнеслись?
Он уехал в Германию, она потом уехала туда на воссоединение к нему. Образовалась семья. Какое-то время пожили, потом решили вернуться сюда назад. Сейчас живут нормально все у них. Трое детей, коттедж, свой дом, работа, все есть. Вот аккуратность и пунктуальность, да, у него есть такое. Очень аккуратный, любит, чтобы порядок был и пунктуальный. Сказал вовремя, надо быть. И вот 10 лет назад они как бы вернулись назад.
Вообще все вместе?
Все, да. Родители и 2 сына. Как бы все время ностальгия мучила. Они могли по 2 года с собой, по 2 раза в год сюда приезжать в гости, там собрать последние деньги, ну приехать сюда. Вроде к деревне тут особо ничего такого нету, но, видать, ностальгия мучила, хотелось домой. И потом как-то вот собрались, они приехали сюда. Ну, они не одни такие, много кто приехал. Вот, кстати, Владимир Фрицлер, он тоже какое-то время там побыл, приехал.
Чтобы попасть к Владимиру Фрицлеру, нам пришлось воспользоваться услугами гида, его внука Клима, который в свои 6 лет сам в школу еще не ходит, но во всех хозяйственных вопросах разбирается с чисто немецкой обстоятельностью.
Да, это бычки, тут телят, коровки, вот коровы все наши.
До отъезда в Германию Владимир Фрицлер занимался фермерством, поэтому в Фатерлянде ему сразу же предложили работать на скотобойне мясником. Через несколько лет Владимир вернулся жить и работать в Россию. И вот он объясняет, почему.
Тут намного проще все это.
Тут проще?
Конечно, что. Именно там просто как бы, ну там уже все это, все, что здесь начинаешь, там уже все это есть. Понимаете, здесь немножко проще заниматься бизнесом, конечно, много и налоги другие.
Сегодня в фермерском хозяйстве Фрицлеров 750 гектаров земли и 142 головы крупного рогатого скота.
Занимаемся молоко, и мы и мясо откармливаем, и занимаемся переработкой, делаем сыры, делаем, вот сейчас грант взяли, будем на следующий год сыроварню строить здесь, и плюс молокомат поставили, молочный автомат. Как бы не вижу смысла по-другому работать.
Но сейчас мысли не приходят снова уехать в Германию?
Да нет, все, уже сколько лет.
Его дом с аккуратной брусчаткой и идеально постриженным газоном сразу выделяется на фоне других на этой деревенской улице Верхней Куланинке, ранее Штефан.
Будем по европейскому стилю черепицу делать, как положено, как раньше тут даже было.
Александр Эрих вместе с братьями и четырьмя сестрами уехал в Германию в 95-м году, но долго там не выдержал. Вернулся, занялся бахчеводством. Несколько лет подряд его арбузы-рекордсмены становятся победителями Камышинского арбузного фестиваля. Как воспоминание о той недолгой эмиграции, привезенные на родную землю семена тыквы.
Это тыква Хоккайдо. Семена, привезенные из Германии со стола, с маркетов. Она прекрасно себя чувствует. Урожайность хорошая.
Эдуарду Эриху было всего 7 лет, когда родители увезли его в Германию. Сейчас, когда он вернулся в Россию, у него есть возможности сравнить условия жизни и настроение в обществе там и тут.
Все равно чужая страна. И тебе, приезжему, ну, это крайне нужно какие-то усилия прикладывать, чтобы ты как-то устроился повыше. Вот. И этого никогда не произойдет. То есть обычные люди, которые здесь были, у меня вот родственники, директор там совхоза и так далее, а они там работают сварщиками, обычными работниками и так далее. Вот. Это, с одной стороны, унизительно, но, с другой стороны, все равно сыто, прикормлено, и они с этим смирились. А мой отец не смог с этим смириться. И плюс все-таки менталитет, русский язык, он вкладывает в человека, наверное, и такой характер души, который там тесновато. Может быть, у нас все так плохо, не устроено, мы любим это ругать, но когда человек этого лишается, он даже это очень высоко ценит.
Он признается, что еще учась в средней школе, когда ему стали намеренно занижать оценки, он осознал, что социальные лифты в Германии работают далеко не идеально.
Родина, она одна, и ее нельзя предавать. Если мы даже уедем, а кто здесь останется? Поэтому мы вернулись. И не сожалеем об этом. Потому что там таких результатов, которые я лично добился, мне бы не светило.
Вернувшись в Россию, Эдуард Эрих получил 2 высших образования. И сегодня у него питомник растений, разнообразию коллекций которых позавидует не один ботанический сад.
Вот они, полновидный туй. Красота какая. Это самое популярное дерево номер один в озеленении городов, домов и так далее.
Но это же не на всякий регион пойдет.
А почему? Даже в Перми растет. Она будет от, получается, от Питера до Сочи. Всего у нас где-то туй сортов 30. Шарики, колонки, желтые, зеленые. Вот. И можжевельников 75, как я уже говорил. Самая большая коллекция в России. Да, это кедр сибирский. Дальше идет ель голубая или ель колючая сизая. Это дерево номер один под кремлевскими стенами у всех советских административных зданий. Вот здесь 9000 штук площадка.
Уехавшие в Германию, а затем вернувшиеся в Россию немцы признаются, их мечты оказались разбиты суровой реальностью современной Европы. и сегодня свои надежды они связывают с меняющейся на глазах Россией. Иван Волонихин, специально для Радио России.
Ну и напоследок хотел бы сказать, что, конечно, в свое время были планы еще там, в 90-х годах возродить республику немцев по Волжье, но представить себе сегодня, в сегодняшних реалиях это довольно сложно, чтобы там было дело производства на немецком языке, да, чтобы только газеты были на немецком, радио на немецком. Но, тем не менее, для тех, кто вот уехал в Германию и вернулся, для них, как мне кажется, сейчас не только немецкий, а русский язык намного важен.
Спасибо, Иван. Иван Волонихин со своим специальным репортажем был только что в эфире Радио России. Напомню, мы сегодня говорим о репатриации, о возвращении на родину тех людей, которые называют себя русскими, которые являются носителями русской культуры, которые называют Россию своей родиной. И мы пригласили к нам в гости, я напомню еще раз, заместителя директора Института стран СНГ, заведующего отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александру Докучаеву. Александра Викторовна, вот мы послушали сейчас действительно такой вот очень интересная история и довольно показательная. С одной стороны, вот просто сейчас приходит сообщение о том, что сначала надо думать о русских, что вы там о немцах, но ведь вот эти немцы, русский вот в данном случае, это понятие не национальности. Русский это как раз понятие того, где твоя родина, понятие культурное, и если мы обратимся к нашей истории, то Россия, она и развивалась так всегда. Мы, те территории, которые входили в состав Российской империи, люди там становились русскими, они получали все те же права, как любой другой гражданин Российской империи, тем мы были сильны. Тем мы должны быть сильны и сегодня. Почему так получается, что сегодня подчас получить гражданство Российской Федерации бывает намного сложнее, чем даже тех других республик Советского Союза, которые сейчас окружают территорию России?
Мы сегодня говорим о репатриации. Вот сейчас в этом очень интересном репортаже мы же слышали этих русских немцев. Их русский язык, совершенно безупречный. Поэтому о чем тут говорить, русские они или не русские? Русские немцы. Так
даже вот эти аналогии, которые они проводят, ели как в Кремле. Понятно, это русские люди абсолютно.
Вот. Что касается программ репатриации. Собственно, в Российской Федерации программ репатриации как таковой нет. Но законодательство о гражданстве, первый закон о гражданстве 91 года, который вступил 6 февраля 92 года в силу, содержал статьи, которые позволяли в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации, а тем, кто родились на территории Российской Федерации или находились на территории Российской Федерации, постоянно проживали на момент вступления в силу закона, они просто признавались гражданами Российской Федерации.
Де-факто, да?
Да, признавались. Признание не требует никаких действий со стороны гражданина. Он приходит и говорит, выдайте мне паспорт, я вот тут проживал или я тут родился. Но вот насчет родился. Если ты тут проживал, то понятно. Проживал, была прописка постоянная, все, заменяли тебе, вдавали сначала вкладыш в начале 90-х годов.
Советский институт прописки был не зря.
Он был. Так регистрировало государство своих граждан. Но те, кто родились на территории Российской Федерации и по рождению приняли фактически российское гражданство, родились. Конституция Российской Федерации говорит, где бы гражданин Российской Федерации не оказался, за границей, за рубежом, даже если он другое гражданство получил, но не отказался от своего прирожденного гражданства, он остается гражданином России. Но вот эта позиция, она становится трудноосуществимой. Один человек, потрясающий, конечно, у него хватило силы дойти до Конституционного суда. Смирнов. Он вернулся из Латвии в 93-м году.
Мы сейчас говорим просто об абсолютно обычной истории. Да,
обычная история. Так. Человек, русский человек, который родился в России, родители там уехали после войны строить, там работать в Латвию. Угу. Молодой мужчина возвращается в Россию в 93-м году. Ему говорят, пожалуйста, был такой закон, пожалуйста, принимай гражданство в регистрационном порядке. Достаточно просто. Ты вернулся из бывшей союзной республики, имеешь право. Он говорит, а что это я буду принимать гражданство? Я же тут родился. Я гражданство Латвии не принимал, от российского не отказывался. Ага. Почему вдруг мне заново принимать мое не потерянное мной гражданство? Сказал совершенно справедливо этот человек.
А вот, кстати, между прочим...
Он прошел все суды.
Дошел до
Конституционного. До Конституционного суда. И тогда, в 96-м году, состоялось такое решение 12П от 15 мая 96-го года.
Подождите, но если он гражданство не принимал той страны, куда переехал, да, и у него же был какой-то документ, где...
Советский
паспорт.
У него
был советский паспорт.
Так, хорошо, советский паспорт. А этот советский паспорт сейчас...
Ну, вот смотрите,
это
смотрите.
Это был 93-й год.
У нас же...
Да, российских еще не было паспортов.
Россия является наследником Советского Союза. Да. Правовым наследником Советского Союза. Те договоры, международные договоры, которые заключались с Советским Союзом, Россия является их гарантом их исполнения. Почему с гражданством не получилось так же? Почему Россия не является гарантом того, что человек, родившийся в Советском Союзе, вне зависимости от того, в какую из республик Советского Союза он родился, он не может получить вот так вот спокойно российское гражданство?
Так вот, вы знаете, благодаря Смирнову, который дошел до Конституционного суда, те урожденные россияне, которые имеют такие же сходные по жизни условия, то есть оказались на 6 февраля за рубежом, ну, родились в России, оказались за рубежом, гражданство другой страны не принимали, от российского не отказывались, вернулись на постоянное проживание в Россию.
Угу.
Вот Конституционный суд сказал, для этих людей не подходит принцип регистрационного приема в гражданство. Они уже граждане. Их надо просто паспортизировать без каких-либо процедур, кроме того, что выдать паспорт. И вот те, кто полностью совпадает, они должны быть признаны. К сожалению, даже вот это уже утвержденное постановлением Конституционного суда положение, оно является обязательным для исполнения без каких-либо изъятий. Оно не исполняется. И, к сожалению, есть трагедии, с которыми столкнулись урожденные граждане России, когда их не признавали, заставляли получать паспорта тех республик, которые в нулевом порядке давали гражданство. А вот ты живешь, все, ты гражданин.
Ага.
И потом, как иностранный гражданин, заново идей, получая... К сожалению, такие случаи были.
Такая... Это же сколько времени, сил и денег.
Запас,
это, вы знаете, сил, времени, денег и самое главное... Я считаю, что это самое главное. Это моральные страдания. Угу. Ты вернулся на родину гражданином, а тебя родина фейсом аптейбл. Ну, это...
Александра Викторовна, да. А есть ли какая-то статистика вообще? Ее ведут, чтобы учесть плюс, минус, вот эта программа, как работает для переселенцев?
А, это мы сейчас тогда поговорим о другом. Вот это я говорю о процедуре признания, к сожалению. Угу. То есть в таком случае, кто полностью подпадает под Смирнова, будем так говорить, под этот прецедент.
Но я так понял, что, но в это принципе, не все. Эти все случаи закончились в 90-х. Нет,
нет
до сих пор?
Нет. И будет время, специально бы рассказала, трагедию семьи русского человека, который родился на Урале, где-то в 85-м году переехал в Крым, причем он переехал в Крым, будучи молодым человеком.
Ага.
Потому что в 2000 году ему всего было 32 года. Когда он вернулся в Россию с тремя сыновьями, и ему сказали, а ты не гражданин.
Почему?
Потому что у тебя прописка там крымская. Тогда Крым принадлежал Украине. Он говорит, так и что крымское-то? У меня, смотрите, паспорт. Я не дал поставить себе трезубец.
Угу.
Я сказал, что я только гражданин России, я не гражданин Украины. Более того, у него дети родились там, в Крыму, на украинской территории. И в свидетельстве о рождении Украина не записала ему украинского гражданства. Он сказал, я не гражданин, ему поставили прочерк в строке гражданства родителей. А некая начальница паспортного стола в Ярославской области сказала, нет, ты гражданин Украины, поезжай на Украину, получай паспорт. И вот представьте, 20 уже почти лет длится эта трагедия.
Так, а начальница паспортного стола, это насколько властные люди?
Ну, начальник паспортного стола...
Нет, она... я просто пытаюсь понять, это ну, реально зависит вот, жизнь от переселенцев, вот от ну, этих людей, да? Да. Просто бюрократические...
Нет, ситуация, понимаете, это человек с потрясающим врожденным правосознанием, четким, да, таким, именно правосознанием. И он обращался в прокуратуру районную, областную, в генпрокуратуру, в суды, доказывая, что он гражданин России. Ему все штамповали вот то самое заключение этой самой начальницы паспортного стола и прокуроры. Я не говорю генеральный прокурор, потому что от генерального прокурора он получил в конце концов как бы письмо, которое было написано в районной прокуратуре. Ну, так у нас устроено делопроизводство. Человек обращается в генпрокуратуру, генпрокуратура отсылает это в район.
Так, спускает, да.
Да. И в конце концов человек получает проштампованное в первый раз решение. Это, ну, это отдельный разговор, очень, очень серьезный. Ну вот, то есть такие случаи до сих пор не исчерпаны. И трагедия вот этой семьи, когда гражданин России, урожденный, не признан. Его дети остались, сейчас уже стали совершеннолетними, но у них только свидетельство о рождении, потому что их родитель не признан гражданином. В 2014 году вообще и Украина уже, Крыму, там нет, там уже Россия. А они как бы с Украины.
Александра Викторовна, ну вот давайте мы разберемся.
О программе.
Сегодня, да, да. Кто возвращается в Россию и хочет получить российское гражданство?
Да. Кто имеет вообще право как бы на особую какую-то, на особое отношение при возвращении в Россию и в том числе дойти до получения паспорта? Это, конечно, значит, по действующей с 2006 года, утвержденный указом государственной программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Вот такое большое название. По этой программе за время действия, которое, ну, фактически началось где-то со второй половины 2007 года, приехало около 900 тысяч человек.
Это вы за весь период, да?
Да, все, кто приезжает по программе переселения, они имеют право на упрощенное приобретение гражданства. Сейчас они могут сразу, как бы, как только приехали в регион, в селение, ну, это надо особо поговорить, как они могут попасть в эту программу. Ну, вот когда они приехали на территорию России, то зарегистрировались, ну, встали на миграционный учет.
И уже, по месту жительства.
По месту пребывания. Миграционный учет это как по месту пребывания. И вот они встали на миграционный учет и подают документы на получение разрешения на временное проживание. Но при этом от них не требуют регистрации по месту проживания. Они могут только иметь миграционный учет. Это тоже есть такие тонкости.
Ну, потому что там сразу понятна цель, с которой они прибыли.
Да, ну они уже приехали как участники. И сейчас им разрешено, как только получат разрешение на временное проживание, без регистрации по месту проживания подавать документы на гражданство. Потом эти заявления, если все там собрано, 3 месяца рассматриваются, это самый короткий срок рассмотрения заявлений на гражданство у тех, кто приехал по программе переселения. Такой же краткий срок есть у тех, кто будет признан комиссией по носителям русского языка и получит этот сертификат, что он является носителем русского языка, то есть что русский язык для него родной. Есть много нареканий, потому что я не знаю людей, которые без знания русского языка имели бы такой сертификат. Не знаю. К нам в институт, в приемную депутата Затулина, помощниками которого является весь институт, такой коллективный помощник, и я лично являюсь его помощником, к нам не обращались люди, носители русского языка, которые русский язык говорят там, не сопрягая там падежи. Все знают русский язык. Хотя говорят, что вот там кто-то чего-то не знает, а получают. Не могу сказать. Есть данные наоборот, что некоторые комиссии по русскому языку большой отсев делают.
Но там возраст какой?
У носителей русского языка.
Экзамен. Да.
У носителей русского языка нет возрастных ограничений. А вот для участия в программе переселения, хотя она называется добровольное переселение, но это добровольное переселение обусловлено несколькими независящими от воли соотечественника условиями. Надо только в том регионе, который участвует в программе. Ну, например, Москва, Московская область или Питер не участвуют. Но это крупные регионы. Есть еще, потому что не все регионы участвуют. Это раз. Второе, нужно соответствовать условиям, которые выдвигает регион. В некоторых регионах это возраст. Если ты где-то пенсионного возраста, тебя не включат в программу.
А от чего, кстати, это зависит? Каких это... людей, специалистов не хватает в регионе?
От
да?
этого. Ага. В региональные программы включает регион те условия, которые он считает нужным.
А это кто составляет?
Это
глава администрации,
это составляет
мэр, губернатор.
Глава администрации или там комиссия, или сейчас там министерство, у нас же и в регионах министерство, которые занимаются региональным развитием или по труду, но утверждается региональная программа правительством Российской Федерации. Так.
Александра Викторовна, извините, у нас просто не очень много времени, да. Поэтому особо не углубляюсь в подробности, но тем не менее, если мы возьмем общее число людей, которые хотят получить российское гражданство, хотят называть Россию своей родиной. И вот в процентном соотношении, сколько из них попадают под эту программу, а сколько, скажем так, получают гражданство на общих условиях?
Вы знаете, вот можно сказать, что если по программе переселения приехало, допустим, 800 с чем-то, 900 даже тысяч человек, то без программы переселения за этот же период приехало 5-6 миллионов человек. То есть по программе переселения просто ей пользуются меньше. И вообще-то большинство людей, участвующих в программе, говорят, да нам не надо никаких пособий там региональных. Вы дайте нам гражданство, мы же деньги привозим. Мы купим здесь квартиры, мы начнем работать. Потому что приезжают, в общем-то, ведь к переезду способны в большей мере, конечно, но преобладающей мере, это люди активные. И в программе переселения, например, во-первых, участник программы переселения, в чем есть плюсы? То, что участник программы переселения может вписать в качестве членов своей семьи, и они приедут с теми же правами на путь к гражданству, всех от внуков до дедов. Братья, сестры, все могут быть вписаны в состав семьи. И они все приезжают и получают право на упрощенное приобретение гражданства. Но многие говорят, вот если бы нас еще не мучили вот этими всеми справками, переводами, а мы бы как участники, мы же уже приехали, мы русские люди, мы приехали, участие в программе переселения обусловлено обязательным знанием русского языка тоже. Хотя, опять же, тут, видимо, есть коррупционная составляющая, приезжают часто, опять же, особенно из Южных Азиатских Республик приезжают люди, не очень хорошо знающие русский язык. Но в основной массе, во-первых, это 25% участников программы – это дети. Только 4% – пенсионеров. А все остальные – это люди трудоспособного возраста. Те, кто… Это русскоязычные русские люди, которые нужны России. Но не очень быстро это все наполняется.
Хорошо, а вот у нас буквально минута осталась. Что является сегодня главным препятствием для того, чтобы эта система работала нормально, и чтобы тот человек, который хочет вернуться в Россию, сделал это так, как это нужно?
Что, очереди, бумаги?
Это очереди, это бумаги, это некомпетентность. Я не буду говорить злонамеренность, некомпетентность сотрудников, потому что вот эти преобразования службы, которые отвечают за миграцию, приводят и сокращение на треть. В 2014 году ФМС, которая существовала, слава богу, больше десятилетия, ее функции были, она была упразднена, и МВД стала отвечать. На 30% сократилась численность сотрудников. Естественно.
Понятно.
Что в этом большая проблема.
Как, честно говоря, и во многих других наших отраслях. Спасибо большое, Александра Викторовна, что вы к нам сегодня пришли. Александра Докучаева, заместитель директора Института стран СНГ, заведующий отделом диаспоры и миграции Институт стран СНГ, была гостьей нашей студии. Мы вернемся через несколько секунд. Не выключайте радиоприемник.